Великий князь Василий в первый раз вывел в поле пехоту и артиллерию, когда после нашествия Магомед-Гиреева выступил в поход для воспрепятствования татарам вторично переправиться за Оку. Прежде у него было 1500 человек пехоты, набранной из Литвы и других пришельцев. Состоя преимущественно из конницы, московское войско должно было носить характер восточных конных ополчений. Смело нападало, но недолго выдерживало. По словам Герберштейна, оно как будто говорило врагам: «Бегите, или мы побежим». Города редко брали приступами или действиями осадных орудий. Обыкновенно принуждали к сдаче долгими осадами. По словам Герберштейна, татарин, свергнутый с коня, лишенный оружия, тяжело раненый, все еще обороняется до последнего издыхания руками, ногами, зубами, чем только может. Турок, видя себя в безнадежном положении, начинает смиренно умолять врага о помиловании. Московский ратник не обороняется и не просит помилования. Для лагерей выбирали обширное место, где знатнейшие раскидывали палатки. Другие же строили себе шалаши из прутьев и крыли их войлоками. Лагери не укреплялись ни рвами, ни чем другим. Разве сама местность защищала их лесом, рекою, болотом? Герберштейн с удивлением говорит о том, как мало нужно московскому ратнику в походе. Кто имеет 6 или более лошадей, на одной умещает все жизненные припасы, которые состоят в небольшом количестве толокна, ветчины и соли. У богатых к этому присоединяется еще перец. Эту пищу довольствуются и господин, и слуги. Последние иногда по 2 или по 3 дня остаются без пищи. Понятно, что это относилось к тем случаям, когда негде и нечего было взять. «Вступая в битву, — говорит Герберштейн, — московские полки более надеются на многочисленность, чем на искусство. Особенно стараются окружать неприятеля, заходить ему в тыл. В полках было много музыкантов. Когда все они начинали дуть в трубы по старому отцовскому обычаю, то слышался странный концерт. Употребляли еще другой инструмент — сурны. На знамени великокняжеском изображался Иисус Навин, останавливающий солнце. Из русских известий о войске замечателен рассказ псковского летописца об участии его земляков во втором смоленском походе. Приехал великий князь под Смоленск со всеми своими силами, а с городов были пищальники, и на псковичей накинули 1000 пищальников, а псковичам этот рубеж – набор от «рубить, набирать войско» необычен, и было им очень тяжело. Приехали пищальники псковские под Смоленск, да и земцы, землевладельцы псковские, которые еще не были сведены тогда своих очин. Великий князь воеводами к псковским пищальникам и земцам приставил прежних посадников псковских, выведенных из Пскова. Пищальники псковские и других городов пошли на приступ, а посоха понесли примет. Из этого рассказа видим, что городское народонаселение продолжало участвовать в походах. Поставляя пищальников, сельское народонаселение участвовало, поставляя посошных или посоху. И видим значение этих посошных, видим, что они употреблялись для работ. Когда пищальники и земцы пошли на приступ, посошные понесли примет. Наконец, видим, что спустя довольно долгое время после покорения Пскова последовал вывод тамошних земцев с их отчин, которые без сомнения отданы были в поместье московским служилым людям. Как из иностранных, так и из своих свидетельств видим, что наряд артиллерии находился в ведении иностранцев. В казанском походе упоминаются 3 иностранных пушкарей. Один из них, итальянец Бартоломей, принял православие и пользовался особенным расположением великого князя. При нападении Магомед-Гирея в Москве упоминается немецкий пушкарь Никлас, В Рязани Иордан. Неизвестно какого происхождения был пушкарь Стефан, действовавший при осаде Смоленска. При Василии в первый раз встречаем известие о приказах. Именно в грамоте Успенскому Владимирскому монастырю 1512 года. По-прежнему видим раздачу властей городов в кормление с правом ведать и судить жителей. Кормление давалось с правдою и без правды. Видим жалование сел и деревень в поместье с правом суда, кроме душегубства и разбоя с поличным. В случае суда смежного, великокняжеские наместники и тиуны судят вместе с помещиком или его приказчиком. В случае иска на самом помещике или его приказчике, судит их сам великий князь или боярин Введенный. Видим пожалование сел и деревень впрок, в вотчину и детям с правом дарить, продать, променять, в закуп и по душе отдать. Встречаем пожалование дикими лесами с правом ставить в них себе дворы и перезывать посельников, которые освобождаются на 15 лет от пошлин. Дошла до нас грамота брата великокняжеского Юрия Ивановича Дмитровского, содержащая позволение дворецкому его Вильяминову купить деревни с правом продавать, дарить и менять. Необходимость такого позволения объясняется отношениями дворецких ключников к князьям. Вспомним прежние распоряжения о деревнях, купленных ключниками за ключом княжеским. В 1524 году Наум Кобель с товарищами били челом, что нашли они в Двинском уезде ключи соляные на лесу Черном, дворов и пашней на тех местах не бывало никогда. От волости они за 20 верст со всех сторон, и никаких волостей угодья не пришли к тем местам. Великий князь дал им право чистить соляные ключи, лес рубить, дворы ставить, пашни пахать, пожни чистить и людей к себе звать не тяглых и не письменных, не переписанных, добрых, а не ябедников, ни воров, ни разбойников, которые из городов и из волостей выбиты. Иностранцы, вступавшие в службу великого князя, получали также поместье. Относительно состояния служилого сословия в Западной Руси, любопытно жалованная грамота великого князя Василия жителям Смоленска, данная в 1514 году, когда еще все оставалось здесь по-прежнему, как было при литовском владычестве. О сохранении этой старины сказано в грамоте: «Били челом владыка смоленской земли урядники, окольничи, князья, бояре, мещане и черные люди». Здесь окольничий является урядником, правительственным лицом, занимающим второе место после наместника. Наши наместники, окольничи и их люди, куда им случится ехать на свое дело или куда им случится послать, и им у мещан и у черных людей подвод не брать. От ябедников нашему наместнику и нашим окольничим бояр, мещан и черных людей беречь. А кто человека держит в деньгах, и он того своего человека судит сам, а окольничьи в то у него не вступаются. Мы видели, что при дворе великого князя Литовского слово «бояре» потеряло свое важное значение и заменилось словом «паны», «паны радные». Отсюда бояре старых русских княжеств, подчинившихся литовским князьям, удержавшие это название, оставшись в прежних областях, в своих отчинах, не сходили на степень областных служилых людей, тогда как слово «окольничий» удержалось в значении правительственной должности, уряда. Отсюда понятно, почему окольничие, как урядники, занимают место выше бояр. Если таково было положение бояр в княжествах Смоленском, Полоцком, то понятно, до какой степени должны были низойти бояре мелких волостей, дружины мелких князей, которые сами не зашли на очень низкую ступень, и мы не должны удивляться, если под именем бояр, бояр путных, встретим служню при королевских замках, в имениях княжеских, панских и шляхетских. В статуте своем король Сигизмунд на основании земских привилегий предшественников Казимира и Александра дал обещание оберегать Великое княжество Литовское и панов рад от всякого понижения. владения великого княжества не только не уменьшать, но и возвратить ему то, что несправедливо отнято. Земель и должностей не раздавать чужеземцам, по заочному обвинению должностей не отнимать, старых прав шляхты и мещан не нарушать. Княжата, паны, шляхты и бояре могут выезжать из великого княжества на службу в другие государства, кроме неприязненных, с тем, однако, чтобы от этого отъезда не терпела служба королевская. По смерти отцов, сыновья и дочери имуществ отцовских и дедовских не лишаются. Простых людей над шляхтою король обещал не повышать. За побои, нанесенные шляхтичем шляхтичу, виновный платит 12 рублей грошей. Если же виновный будет низшего сословия, то наказывается отсечением руки. У военной службы в Литовской Руси можем иметь понятие из постановления Виленского сейма в 1507 году. Паны, княжата, земяне, вдовы и вся шляхта должны в имениях своих переписать всех своих людей и списки эти отдать под присягу королю, чтобы он знал, кто как будет своего имения служить. Кто не выйдет на войну в положенный срок и в назначенное место, тот обязан заплатить за вину королю 100 рублей грошей. Если же кто, надеясь на свое богатство, и после сроку не приедет и не представит важной причины своему отсутствию, тот лишается жизни. Вдова платит также 100 рублей пени, если опоздает прислать на войну слуг своих. Если же и после сроку не пришлет по нерадению, то выгоняется из имения своего, которое переходит к ее детям или родственникам, если детей не будет. Кто уйдет с войны без ведома королевского или гетманского, тот казнится смертью. Принимая во внимание прежнее нерадение, вошедшее в обычай, что к назначенному сроку половина земли придет, а другая не придет, и всех непришедших казнить смертью было бы очень жестоко, казнить же двух-трех, а других помиловать, было бы крайне несправедливо. Принимая это во внимание, сейм постановил. Кто не приедет в назначенный срок платить 100 рублей, кто не приедет через неделю после сроку, казнится смертью. В 1507 году издана была окружная королевская грамота о власти и правах гетмана во время похода. Гетман имел право казнить ратников смертью за грабеж, нанесение раны, утайку найденной вещи ценою выше полукопья, посечение дерева с пчелами за побег. На Виленском сейме 1528 года положено было, что каждый владелец населенного имения обязан ставить с 8 человек, с каждых 8 служб людей, одного ратника на добром коне и в полном вооружении. В следующем году на Виленском же сейме издан был подробнейший устав. Кто имеет 700 служб, тот обязан выставлять 100 ратников, пахолков добрых, конно и сбройно. У кого 400 служб, тот выставляет 50 пахолков, у кого только 8 служб, тот обязан сам ехать на службу. У кого меньше 8 служб, тот обязан сам ехать, только не на таком коне и не в таком вооружении, каких требует устав, а смотря по средствам своим. Слуги путные, данники, службы подляжские, водочные, сообща с людьми тяглыми, обязаны также земскую службу. Освобождаются от нее места княжеские, панские, шляхетские, бояре их, шляхты и слуги дворные, также и огородники их. Убогие шляхтичи, не имеющие ни одного своего человека, обязаны ехать сами на службу, смотря по средствам своим. Статут 1529 года говорит, что все подданные собирались под хоругвию поветовую, в том повете, где имеют жительство. Кто же служит какому-нибудь пану, тот обязан этому пану выставить вместо себя кого-нибудь другого, не обязанного военную службою, а сам должен явиться под хоругвь поветовую, в противном случае лишается имения своего. Лицо духовное, держащая закупное имение, обязана самой явиться на службу господарскую и земскую. Если же будет владеть имением дедичным, то обязана выставлять с него людей на службу. Только доказанное болезненное состояние освобождает от службы. Но отец может вместо себя выставить сына не моложе 18 лет и неотделенного, если только гетман признает молодого человека годным на военную службу. Известие о казаках становится все чаще и чаще в обеих половинах Руси. Мы видели, что одним из господствующих явлений древней русской жизни была колонизация, постепенное население пустынных пространств Восточной Европы и потом Северной Азии. Как обыкновенно бывает в странах колонизующихся, усевшаяся часть народонаселения, предавшаяся постоянному труду земледельческому, выделяет из себя людей, которых характер и разные другие обстоятельства, находящиеся в большей или меньшей связи с их характером, заставляют выходить из общества и стремиться в новые, незанятые страны. Понятно, что эти люди, предпочитающие новое старому, неизвестное известному, составляют самую отважную, самую воинственную часть народонаселения. В истории колонизации они имеют великое значение как проводники колонизации, пролагатели путей к новым селищам. Отвага, нужная человеку, решившемуся или принужденному оставить родину, идти в степь, в неведомую страну, эта отвага поддерживается в нем жизнью в степи, где он предоставлен одним собственным силам, должен постоянно стоять на стороже против степных хищников. Отсюда эти люди должны соединяться в братства, общины, для которых война служит главным занятием. Так границы государства населялись казаками. Происхождение последних лучше всего объясняется нам теми памятниками, в которых говорится о заселении пустынных пространств, льготными грамотами, которые правительство давало населителям. Например, приведенная выше грамота Науму Кобелю с товарищами. Имеет Наум право людей к себе звать на те места не тяглых и не письменных, добрых и не ябедников, не воров и не разбойников, которые из городов и властей выбиты. Во-первых, мы видим, что заселителям земель можно было всегда найти таких людей, не тяглых и не письменных, людей, не имеющих собственной земли, собственного хозяйства и долженствующих потому кормиться работою на чужих землях, при чужих хозяйствах, при чужих промыслах. А такие-то бездомовные люди именно назывались у нас казаками. Но понятно, что между этими людьми находилось много и таких, которые не хотели жить на чужих землях, в зависимости от чужих людей, и предпочитали вести воинственную, опасную, но более привольную, разгульную жизнь в степи, на границах и далее за границами государства.